Спасибо большое, Махачандра Прабху, за ваш доклад. Мы пойдем дальше. И сейчас по расписанию должен говорить Рада Говинда Прабху. Но, к большому сожалению, он не приехал. У него не получилось. Вот. Но так как мы об этом узнали только сегодня, мы решили ничего не менять. Ну, вернее, не менять тему, так сказать. И поэтому я, честно признаюсь, преданно, это будет такой немножко экспромт. Вот. Тема очень непроста. Рада Говинда Прабху собирался говорить о том, как строить отношения с трудными людьми. И это очень-очень непростая тема. Очень непростая тема. Поэтому я скажу, как-то поделюсь своим пониманием этого вопроса. И надеюсь, что потом у вас будут вопросы какие-то, мы сможем что-то обсудить. Вот я, может быть, скажу что-то, может быть, теоретическое, то, как я понимаю, и потом, может быть, скажу каких-то несколько практических вещей, на что нам нужно делать акцент, и тогда, когда мы строим отношения, и прежде всего с теми, кто так сказать, не вписывается в наше понимание, каким должен быть преданным. И он в нашем сознании становится трудным человеком, трудным ребенком, скажем так. Итак, эта тема очень-очень непроста. Я, может быть, вначале прочитаю небольшую цитату. Это читание Чаритамрита, Мадхья-лила, глава 8, текст 251, беседы Господа Чайтани и Рамананда Рая. Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Из всех разновидностей благоприятной полезной деятельности, какая деятельность приносит живому существу наибольшую пользу?» Наибольшую пользу из всех видов деятельности. Рамананда Рая ответил: «Единственная благоприятная деятельность – это общение с преданными Кришны». Единственная благоприятная деятельность – общение с преданными Кришны. Итак, эта тема чрезвычайно важна, и она очень и очень непроста. Прежде всего потому, что это очень, очень тонкая сфера. Очень тонкая сфера. Тонкая, потому что все мы, каждый из нас, абсолютно разные люди. И когда мы вступаем в отношения, иногда мы не до конца можем понять человека. Иногда, может быть, мы можем обидеть человека какими-то словами. Нам это может показаться абсолютно безобидным, но человек может обидеться. И он переходит в категорию, в конечном итоге, трудных людей. У нас в нашем списке наших подопечных появляется трудный человек. Но мы никогда не думаем о том, а почему он стал трудным, из-за чего это произошло. Может быть, есть какая-то причина, и может быть, этой причиной являюсь я, почему он стал трудным человеком. Скажите, у вас в ваших отношениях есть, так сказать, преданные, с которыми вам, ну вот реально, тяжело? Есть? Спасибо большое. Я, ну, как бы чувствую себя, что я не одинок. Не, реально это очень-очень непросто. Очень непросто. Итак, насколько я понимаю, почему эта тема очень важна, прежде всего для нас, для тех преданных, которые выполняют служение наставника или выполняют служение лидера Намахаты или проповедника. Для нас эта тема чрезвычайно важна прежде всего, потому что, по идее, каждый из нас должен нести ответственность и анализировать, что мы сеем вокруг, что вокруг нас происходит. Например, в нашем окружении есть какой-то трудный человек. Но проходит какое-то время, в нашем окружении появляется еще один трудный человек. И потом еще один трудный человек. И тогда возникает вопрос, может быть, что-то у меня не так. Может быть, я как-то не так действую. Это означает, что мы должны понимать всю ответственность, когда мы вступаем в отношения с людьми, что мы сеем. Что происходит в результате нашего общения. Когда-то, помните, эта знаменитая история, которая заканчивалась. «Только пообщавшись с тобой, я стал таким». Пообщавшись с тобой. И мы должны всегда помнить об этом, что, может быть, мы причастны к тому, что этот человек в нашем окружении, он стал для нас очень трудным. Очень трудным. Итак, я так понимаю, что чаще всего это происходит из-за того, что когда мы вступаем в отношения, мы не учитываем один из главных критериев или, может быть, правил, о чем мы должны всегда помнить. Все люди, которые приходят сюда, все люди, с которыми нам приходится вступать в какие-то отношения, это все абсолютно разные люди. Разные люди. У каждого свои представления о том, что такое сознание Кришны, как нужно действовать, какие должны быть мотивы, чем я должен руководствоваться, какие правила должен установить в своей жизни. И это порой может не вписываться в наши представления о том, как рассуждает он. И если мы не позволяем человеку быть таким, каким он хочет быть, то тогда возникает определенный конфликт. Возникает определенный конфликт. Это также возникает потому, что очень часто мы смотрим на людей, которые приходят к нам, которые окружают нас. Это мы, так сказать, как говорится, меряем своим мерилом. Всех меряем своим мерилом. Вот если что-то не вписывается в наши представления, значит, это уже не то. Это уже, ну, как сказать, это не совсем правильно. Откуда такое понимание? Чаще всего оно продиктовано нашим эго. Нашим эго. Потому что мы считаем, только наше понимание, оно абсолютно верное. Только наше понимание является исключительно правильным, учитывающим все стороны. Все остальные, ну, немножко как бы, ну, не, хорошие ребята, но немного не дотягивают. Это происходит из-за того, это опять-таки, это позиция эго, потому что мы смотрим на других людей немного свысока. Мы оцениваем других людей, что они немного не дотягивают. Вот. И это заведомо, эта позиция, если мы занимаем такую позицию, она порождает в конечном итоге трудных людей, когда мы смотрим на других свысока. Когда мы смотрим на других так немножко сквозь призму, так высокомерно, может быть, где-то. Можем где-то над кем-то пошутить, над кем-то посмеяться. Вот. Может быть, кого-то унизить в присутствии других, поставить кого-то на место, вот. Потоптаться чуть-чуть. Вот. И потом появляются трудные люди. Потом появляются трудные люди. Мы должны понимать, что, опять-таки, если мы сейчас выступаем в роли тех, кто является проповедниками, лидерами, старшими как бы, это наша ответственность. Это наша ответственность в том, чтобы в нашем окружении этих людей, трудных людей, не становилось больше. Не становилось больше. Я, может быть, скажем так, мы путешествовали сейчас по нескольким городам, я рассказывал историю, но, честно признаюсь, эта история меня самого очень вдохновила. И я, так сказать, позволю себе ее рассказать, потому что она очень уместна здесь. Иногда, когда мы говорим какие-то очень обидные или, может быть, грубые слова, когда-то это описано в Шримад-Бхагаватам в 11-й песне. Вишванача-кравати такур в одном из комментариев к стихам 11-й песни Шримад-Бхагаватам, он говорит, что он приводит очень интересное сравнение, очень интересную аналогию. Он говорит, что если лучник ранит своей стрелой свою жертву, если кто-то ранит вас своей стрелой, то рано или поздно, когда-то, эта рана, эта боль, она утихнет и она заживет. Может быть, на это понадобится недели, может быть, месяцы, может быть, чуть больше. Но ничто так не ранит, как стрелы злобы, которые пронзают наше сердце, которые пронзают сердце человека. Потому что такие раны, которые оставляют такие стрелы, они ранят очень сильно. И боль от этих стрел, она не проходит с месяцами, она не проходит с годами. Мы помним эту обиду. Эта обида сидит в нашем сердце, что со мной поступили когда-то неправильно. Кто-то сделал так, кто-то мне сказал обидные слова. Согласитесь, что порой уже много воды утекло, и этот человек, может, для нас уже сделал очень много хорошего. Очень много хорошего. Но вот этот осадок, эта боль, она все равно живет в нашем сердце. Все равно живет. Поэтому мы должны быть очень внимательны тем людям, которые окружают нас. И особенно тех, прежде всего, так как здесь в основном собрались наставники или лидеры намахат, это прежде всего относится к нашим подопечным. Потому что как бы условно считается, что они младшие. И мы как бы так, ну что там. Вот. Не путайтесь под ногами, ребята. Вот. И это порой обижает. это обижает человека. Когда-то в Индии, так сказать, как говорится, что в Индии тоже есть много темных пятен. И в свое время там были события, эти события произошли практически сразу после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы знаете о том, что когда Шри Чайтанья Махапрабху был здесь на земле, и после его ухода многими провинциями в Индии правили мусульмане во главе с великим Акбаром, вот, который привнес большую лепту в том, что там происходило в Индии. И многие-многие штаты, они были, так сказать, зависимы, там правителями были мусульмане. Единственный штат, вернее, не единственный, один из немногих штатов, это был штат Ориса, который удерживали свои позиции, и Орисы правили индусы. Там был знаменитый Гаджапати Мукунда Дев, вот, который тогда правил. Если мне не изменяет память, Мукунда Дев также он общался с Шри Чайтаньей Махапрабху. И у этого Мукунда Дева был генерал, вот, которого звали Раджив Лочан. Очень могущественный воин, очень могущественный генерал. И всякий раз, когда мусульмане, так сказать, атаковали границы Орисы, он выступал своей армией, и никто не мог его победить вообще, этого Раджива Лочана. Он был индусом, он был очень предан Мукунда Деву. Он очень много сделал для него. И именно благодаря ему Ориса была неприступна вообще. Никто не мог ее одолеть. И рядом с Орисой находится штат, это Бенгалия. Это Бенгалия. И там, в этой Бенгалии, прежде всего, там тоже правили мусульмане, и там был так называемый тогда правитель, ставленник Акбара, которого звали Сулейман Каррера. И он был тоже очень могущественным воином, очень могущественным. Но всякий раз, когда он пытался проникнуть на территорию Орисы, он терпел поражение, он терпел крах. И в какой-то момент этот Сулейман Каррера, он подумал, надо заключить перемирие, надо заключить мир. Я ничего не могу сделать. И он направил письмо Мукунда Деву, что я готов подписать перемирие, мы больше не будем вас трогать, пожалуйста, давайте будем жить в мире, в согласии, чтобы все было нормально. И Мукунда Дев, когда получил это послание, он позвал своего этого генерала Раджива Лочана и сказал, отправляйся в Бенгалию, отправляйся туда, подпиши мирный договор, все будет нормально. И этот Раджив Лочан, он собрал небольшую группу людей, своих, ну, воинов, близких, вот, и они отправились в Бенгалию. Когда они прибыли туда, он предстал перед этим Сулейманом. Они заключили все договора, все сделали. Они подписали, так сказать, мирные перемирия, закон о перемирии. Вот. И по идее ничего не предвещало беды. Но этот Сулейман, он был очень непростым человеком. И у него был очень такой тайный план. У него была очень красивая дочь. И на все собрания, на все совещания, когда они, на все эти вот званые обеды и ужины, он всегда с собой брал эту дочь. И Раджив Лочан просто привлекся ею. Он увидел, насколько она прекрасна. И она ему очень понравилась. И ее отец, он увидел это. И он сказал: генерал, если тебе нравится моя дочь, так возьми ее замуж. Ну, возьми ее замуж. Ты так, я вижу, что ты так смотришь на нее. И Раджив Лочан сказал, он согласился, он сказал, да, она, твоя дочь прекрасна, но я не могу ее взять в жены, потому что она исповедует ислам. И тогда Сулейман Каррера сказал, ну, какая проблема, прими ислам и возьми ее в жены. И Раджив Лочан сказал, ты смеешься надо мной? Я генерал, которого вы не смогли одолеть. И ты мне говоришь, чтобы я принял ислам? Если она хочет стать моей женой, пусть она примет хинду, пусть она станет хинду. Тогда я возьму ее в жены. И отец сказал, не проблема, она примет хинду. Она станет хинду, не вопрос. И они поженились. И когда он вернулся обратно в Орису, когда он прибыл в Пури, первых, кому он пришел с этим письмом, посланием, это был Мукунда Дев, Гаджапати. И Мукунда Дев, он принял это письмо, он был очень благодарен этому генералу. И он спросил, а кто рядом с тобой? Я сказал, это моя жена, познакомься, ее зовут так-то. И Мукунда Дев сказал, подожди, как твоя жена? Она же мусульманка, она исповедует ислам. И Раджи Лучин сказал, что ну, она приняла хинду, теперь она хинду. И царь тогда, Мукундадев, он сказал, подожди, о чем ты говоришь? Она не может принять хинду, это противозаконно. Это адхарма, так не бывает. Но это означает одно, если ты женился на ней, то теперь ты считаешься мусульманином, потому что ты соприкоснулся с мусульманином. Теперь ты стал мусульманином. И он сказал, ну что мне теперь делать? Убирайся прочь, уходи отсюда. И Раджив Лочин сказал, Мукундадев, я так служил тебе, столько делал для тебя, я так заботился о наших границах, я служил тебе верой и правдой. Пожалуйста, позаботься обо мне, помоги мне, что мне теперь делать? Мукундадев был непреклонен, убирайся прочь отсюда. И этот человек, будучи очень и очень обиженным, то, что его царь, его правитель, которому он служил с верой и правдой многие годы, был не понят, он решил пойти в храм Господа Джаганнатхи. И он пошел в храм, и там есть место, где собираются старейшины, собираются брамины, браманы. И он пришел к ним, и он сказал, он стал рассказывать свою историю, он сказал, что если это так, я отказываюсь от жены, я не хочу с ней ничего иметь общего. Я хочу, чтобы, так сказать, был мир. Я генерал, который защищает ваши границы, наши границы, защищает храм Господа Джаганнатхи. И они, когда услышали о том, что он взял в жены мусульманку, они поскакивали с мест и стали бить его и пинать ногами. И этот Раджив Лочин, будучи могущественным человеком, но он ничего не мог сделать, он не мог противостоять им. Они просто били его, и они ногами выпинали его за пределы, за Симхадвару, за ворота. И он просто истекал кровью. Его не понял его правитель, его царь, которому он служил. Его не поняли браманы. Его не поняли. Он просто был не понят. И что у него осталось в сердце? Очень сильная, очень глубокая обида. И когда он поднялся на ноги, когда он встал, он сказал, он поклялся при всех. Он сказал, я уничтожу эту религию. Я уничтожу ее. Уничтожу. И что он сделал? Он отправился в Бенгалию. Он отправился к Сулейману Карери. Он собрал огромнейшую армию мусульман и напал на Арису. Он знал все слабые стороны. Он знал, что нужно делать, как нужно действовать. И он напал на Арису. Его тогда стали называть Калапахат. Калапахат буквально означает «черная гора». Они сносили все с лица земли. Они не оставляли живого места на землях Арисы. Они уничтожили, разрушили многие храмы там в Арисе. Кто свой же индус, но просто обиженный, у которого осталась злоба в сердце, хотя он был своим, который был просто не понят. Говорят, что он разрушил этот знаменитый храм Кширачора Гопинатхи, в котором божество припасло этот рис для Мадхавендра Пури. Вот. Они осквернили этот храм, они разрушили его. Калапахат, именно его армия во главе с Калапахатом, они разрушили знаменитый храм в Конарке, храм Бога Солнца, который был святыней. Именно туда, так сказать, прибило, ну, если можно так говорить, Господа Чайтанью, когда он прыгнул в воды океана, посчитав, что это Ямуна, его прибило туда. Говорится, что этот храм Бога Солнца, он настолько был дорог Господу Чайтанью, это подобно тому, как гопи, они ходили, они выражали почтение Богу Солнца, чтобы получить в мужья Кришну. Также и Господь Чайтанья, который находился в настоящей матери Радарани, он, так сказать, оказался там, у храма Господа, Бога Солнца. Этот храм огромный, огромный. Мы были недавно там. Там было 23 огромных строения. Толщина стен 7 метров, 6-7 метров. В некоторых местах 7, в некоторых 6. Огромнейший, огромнейший храмовый комплекс. Главное, наподобие колесницы, 24 колеса, огромный. Это было все разрушено, все уничтожено, все осквернено Калапахатом. И потом он напал на Пури, на Джаганнатха Пури. И первый, кого он убил, это был царь Гаджапати, Мукундадев. Его, в общем-то, его хозяин, в общем-то, Первый, кого он убил, это был Мукунда Дев. И потом они ворвались с армией, вошли в храм Господа Джаганнатхи. Они ворвались туда. И что они сделали? Они взяли с алтаря, стащили божеств Джаганнатху, Баладева, Субхадру, кинули на землю и стали пинать ногами. Так же, как когда-то пинали его браманы. Они пинали ногами и выкатили его, Господа Джаганнатху, Баладеву и Субхадру, за пределы Симхадвары, чтобы все смотрели, что он сказал, он поклялся, я уничтожу вашу религию, религию, которая не понимает человека, которая не может понять человека. И потом, что они сделали? Они нагрузили повозки, огромные повозки, туда установили, поставили, сложили божеств, повезли на берег реки, развели костер и бросили божеств туда и сожгли полностью, дотла. Божества Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры. Вот что делает с человеком боль, которую иногда мы просто сеем, как бы не замечая, не понимая. Но в сердце возникает обида, и потом обида становится, она имеет огромную силу, очень разрушительную силу. Мы кому-то что-то сказали не так. Тот пришел домой, там, на жену накричал. Там, ну и так далее. Это цепная реакция. Это цепная реакция. Мы кого-то зацепили, мы кого-то обидели. Этот человек потом это сеет вокруг себя. И этого Калапахада никто не мог остановить. Единственный, кто понимал, что кто может справиться с ним, это сам Господь. И они пришли в очередной храм, который они должны были разрушить. Этот храм был богини Дурги. И это храм Самлешвари Деви. Он там же находится в Орисе. И они когда пришли туда, Дурга Деви, она подумала, что если я его не остановлю, то все, он разрушит полностью всю Орису. И Самлешвари утром, вернее вечером, когда эта армия этого Калапахада подошла к этому храму, она приняла облик молочницы. И она пришла к Калапахаду с продуктами и сказала, что твои воины устали, я готова накормить их, у меня есть много прекрасных яств молочных. Попробуй, если тебе понравится, я накормлю всех твоих воинов. И Калапахад попробовал, и он сказал, замечательно, корми всех. Завтра у нас серьезный дел, мы разрушим этот храм завтра. И все эти воины, которые были с ним во главе с Калапахадом, они наелись, ну, наверное, панира, не брынзы, точно. Они наелись всего, и их всех одолела холера, и на утро они все были мертвые. Они все отравились полностью, Калапахад в том числе. Все погибли. Итак, итак, я, может быть, еще два слова. Ну, чтобы, так сказать, хэппи-энд, то Джаганнатху сожгли. Ну, реально сожгли. Это история. Это история Индии. Это история Индии. И сжег кто? Тот, кто был индусом, тот, кто поклонялся ему. Но просто его обидели. Его сердце накопилось злоба. И этот, когда этих божеств везли к берегу реки, чтобы там их спалить, то один панда, который был служителем этого храма, он пошел за ними, он стал идти за ними и шел по пятам. И когда они распалили костер, и когда бросили туда божеств, то он кинулся туда за божествами. И все эти мусульмане, они опешили, они подумали, какой это просто, ну, глупый человек, он просто кинулся в огонь. И этот преданный, этот вайшнав, так как он был служителем храма, он знал, что Господь Джаганнатха, он имеет как бы тело, но у него есть Набхи-брама. Это как бы сердце, сердце Господа Джаганнатхи, что является сутью. И когда происходит эта церемония Навакалеваром, когда Господь Джаганнат меняет, ну как бы меняет тело на новое, то жрец, он берет это Набхи-браму с одного мурти и перекладывает в другое. И тогда как бы Господь переходит. И никто не знает, что это Набхи-брама. Никто. Рассказывают, что жрец, который производит этот обряд, он очень скоро оставляет тело. Поэтому обычно выбирают какого-то пожилого жреца. И у него обмотаны руки, чтобы он не чувствовал, что это, чтобы он не мог прощупать, потрогать, что это. И кто-то говорит, что там огромная шила, шалограмма шила. Кто-то говорит, что там огромный голубой сапфир. Есть разные предания об этом. Но никто толком не может сказать. Бхактивиньяна Госвами в одной из своих лекций, он говорил, что жрецы, которые это делали, они все говорят в один голос, что когда они держат в руках, это Набхи-брама, там что-то пульсирует, какой-то пульс. Вот. Но они не могут понять, что это. И вот этот вайшнав, он когда бросился в огонь, он мгновенно, он, так сказать, предстал перед Джаганнатхом и вытащил Набхи-браму, прижал к груди и стал произносить молитвы, прославляющие Джаганнатху. И с ним ничего не случилось. Он был в огне, и когда уже вечерело, когда уже все практически закончилось, когда практически все воины разошлись, и там осталось пару охранников, когда этот костер догорал, они увидели, что кто-то выбежал из костра и побежал прочь. И они подумали, боже, что причудилось что-то. Но этот человек, он бежал, и у него в руках было, в общем-то, сердце Господа Джаганнатхи. И он прибежал в свою деревню, он спрятал это, чтобы вообще никто не знал, вообще никто не знал. Вот. И прошли годы, и он хранил Набхи-браму у себя дома. И потом, когда уже царем Арисы стал другой, следующий Гаджапати, следующий царь, Господь Джаганнат пришел к нему во сне и сказал: «Отправляйся туда-то, там мой преданный, который у себя дома, так сказать, прячет меня. Возобновите поклонение, изготовьте опять мурти и поклоняйтесь Джаганнатху, Баладеву и Субхадре». Итак, в чем идея? Идея заключается в том, что прежде всего мы должны понять, что у каждого из нас, на каждом из нас лежит очень большая ответственность за построение правильных отношений с теми преданными, которые окружают нас. И если в нашем окружении появляются люди, которых мы как бы считаем трудными, мы должны сразу первый вопрос задать себе. Не то, что он трудный. Знаете, как вот мы очень... Нам легко поставить клеймо на ком-то, ну, трудный там. Или, например, когда преданный, часто бывает так, когда ему задают вопрос, он не знает ответа, он не хочет признать то, что он не знает ответа. Он говорит, ну, это ачинтья. Ну, как бы, вот такой штамп. Ачинтья, это непонятно. Но это непонятно может быть для тебя. Для других может быть понятно, ты просто не знаешь. Ты, может быть, находишься в невежестве, ты не обладаешь информацией. Вот. И то же самое, у нас бывает так, что мы очень поспешно ставим такой ярлык. Ну, трудный человек, все. Это означает, часто в нашем сознании это буквально называется «я умываю руки». Я умываю руки. Но это абсолютно, абсолютно неверно. Абсолютно неверно. Такой подход, он будет, так сказать, выращивать все больше и больше в нашем окружении трудных людей. И это наша ответственность. Наша. Потому что нам как бы отводится эта роль, это служение, заботиться о других. Кто-то равняется на нас, кто-то смотрит на нас и думает, что вот этот человек меня вдохновляет. Но мы должны действительно пытаться понять, а вдохновляю ли я своими словами, своим поведением, своим отношением этого человека. Итак, насколько я понимаю, больше всего... О чем мы должны думать в такие моменты, когда мы видим, что в нашем окружении появляются трудные люди? Что делать мне? Что я должен делать? Какова моя позиция? Может быть, я что-то делаю не так? И всегда мы должны понимать, что вопрос отношений, как говорят, это улица с двухсторонним движением. Это не так, что так как я, как бы условно говоря, старше, все должны стелиться передо мной, все должны предаться просто мне. Если человек мне не предан, трудный человек. Вот так мы никогда не должны рассуждать. Тогда мы никогда не построим нормальных отношений с людьми. Никогда. И в нашем окружении будет все больше и больше трудных людей, которые не хотят мне предаваться. Роль наставника заключается в том, что мы должны помочь тем преданным, которые приходят к нам и которые вкладывают свою веру в нас, помочь предаться кому? Гуру и Кришне. Шриле Прабхупаде предаться. Он не должен быть моим преданным. Он должен быть преданным Шриле Прабхупаде. Он должен быть Прабхупада Нугой, а не Адикави Нугой. Нет. Он должен быть Рупа Нугой. Он должен предаться Кришне. Вот на что мы должны вдохновлять человека. Чтобы он предался действительно личностям, достойным этого. Не мне. В этом идея. В этом идея. Итак, мы должны всегда понимать, что если в нашем окружении появляются трудные люди, это часто это наша ответственность. Что мы будем с этим делать? И в общем я хочу сказать, так сказать, общее как бы положение или общее понимание. Принцип брахманической культуры означает, принцип брахманической культуры, конечно, есть множество разных определений, множество разных форматов, как мы можем смотреть на это, но мы должны понять общий принцип. В этом контексте означает одно. Брахманическая культура означает, конфликты сведены к минимуму. Если слишком много конфликтов, это означает, здесь далеко до брахманизма, до брахманической культуры, очень далеко. Потому что брахманическая культура гасит конфликты, гасит конфликты. Это означает, что если в обществе мало конфликтов, нет конфликтов, это означает, общество развивается правильным образом. Если постоянно какие-то передряги, постоянно штормит, это означает, что-то не то, нужно что-то менять, нужно что-то делать. И прежде всего это вызов нам, ну, как бы лидерам. Это наша ответственность. Итак, Шрила Прабхупада неоднократно подчеркивал, у него есть это знаменитое выражение, он говорил, что наше общество, когда он говорил об отношениях, какие должны царить отношения в нашем обществе, он говорил так, что наше общество строится на чем? На двух вещах. На любви и доверии. Совершенно верно. На любви и доверии. Это основа. На любви и доверии. Когда-то Радханатх Махарадж, он говорил о том, что вера людей в Кришну начинается с чего? Начинается с того, что эти люди доверяют преданным, старшим преданным, лидерам, они начинают доверять. Из этого складывается вера, в конечном итоге, вера в Бога. И поэтому вера в лидеров – это особая ответственность, что мы должны внушать доверие у людей. Если мы не внушаем доверие, это означает, это что-то с нами не так. Мы что-то делаем не так. Если люди теряют доверие к нам, если люди перестают доверять нам, это означает, что что-то мы делаем не так. Итак, наше общество должно быть построено на любви и доверии. Это основа. Это основа. Еще один момент, который мы должны всегда учитывать, когда мы строим отношения. Часто человек, который обращается к нам, проблема, которая возникает в отношениях, это то, когда человек просто не понят. Он просто не услышан. Его просто не поняли. Почему? Потому что чаще всего мы судим других по поступкам, но не по мотивам. А вот что касается меня, я обращаю внимание на то, какой у меня мотив. Так сказать. Ну, я же хотел как лучше. Но человек, например, он тоже, может быть, хотел как лучше. Но мы это не оценили, мы это не поняли. Человек остался непонятым. И мы поставили на нем, так сказать, ну, может быть, не крест, но уже галочку. Еще галочка с другой стороны, и будет крест. Все, трудный человек. С ним невозможно работать. Он абсолютно никуда не годный. Поэтому говорят, что авторитетная религия, она обучает человека двум вещам. С одной стороны, говорится, что настоящая религия избавляет человека от страха, и главного страха, от страха перед смертью. Но второй момент, это вот то, что касается нашего контекста. Религия должна избавить человека от одиночества. От одиночества. Что это означает буквально? Буквально это означает одно, что порой мы как бы находимся в обществе, мы как бы находимся в семье, мы как бы находимся в социуме. Вроде бы все как бы люди, которых, ну, как бы я как-то знаю, как-то там мы строим отношения. Но порой мы все очень одиноки. Почему? Потому что мы просто не поняты. Мы просто не поняты. Нас не слышат. Нас не слышат. И это проблема. Это проблема. Это то, о чем мы должны думать. И это означает одно. Если мы строим отношения, как бы, как, я еще раз подчеркну, как бы с младшими, как нам кажется, с младшими. Мы должны быть очень внимательны по отношению к тем, кто окружает нас. Это означает, что мы должны вникать в жизни людей, мы должны с ними общаться. Мы не должны просто, знаете, вот у нас как бы я наблюдаю тенденцию в целом в украинской ятре, в плане как бы развития заботы о преданных, наставнические группы, намахаты. Это превращается часто в то, что мы просто проводим какую-то программу. Это означает, нужно провести какую-то программу раз в две недели. Ну, ладно, раз в неделю буду проводить. Но я просто провел эту программу, все. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я программу провел. Но это не забота о преданных. Мы не хотим создать просто какую-то структуру, где будут просто проводиться какие-то программы. Программы в храме и так проводятся. Они уже есть. Мы хотим создать нечто большее. Мы хотим, чтобы в нашей жизни появилось, проявилось чуть, не то, что чуть больше, чтобы было много персонализма. И это означает, мы должны вникать в жизни людей. Мы должны действительно, реально заботиться о них. Не просто спев хороший киртан, а где-то сев и пообщавшись с ним, спросить у него, как у него, что у него, как я могу тебе помочь, где я могу о тебе позаботиться. И это может быть не всегда духовная сфера, может быть социальная, может быть человеку нужно просто выслушать, ему нужна какая-то психологическая поддержка, просто ему порой, может быть, нужно эмоционально разгрузиться. Это наша ответственность. Это наша ответственность. Поэтому забота о преданных – это не такой, оно не носит такой, как бы, как в нашем сознании порой кажется, какой-то узкий формат. Мы должны просто привести какую-то программу раз в неделю. Ну все, вот позаботился. Просадом накормил, ну что вы еще хотите? Ну как бы, или там киртан спели, о Кришне поговорили, но порой этого недостаточно. Этого недостаточно, потому что человек, он прежде всего, он требует чего? Внимания. Внимание это означает, мы вникаем в жизнь до человека. Поэтому говорится, поэтому мы говорим о том, что если мы действительно хотим заботиться о людях, этих людей нужно любить, реально любить. В этом идея. Это то, к чему мы должны стремиться. То, к чему мы должны стремиться. Итак, это еще один момент. Еще один очень важный момент. Это то, что я также наблюдаю, когда мы ездим по региону. Есть разные города с разным каким-то историческим прошлым, настоящим и, похоже, и будущим. Опять-таки, это просто мое наблюдение. Часто бывает так, что конфликты или вот, так сказать, люди переходят в категорию трудных чаще всего потому, что мы недостаточно чутки по отношению к ним. И что это означает? Это означает, что мы должны прежде всего понять для себя, как лидеры намахат или наставники. Эти преданные, которые приходят к нам, они хотят в нас видеть прежде всего не администратора какого-то, не президента там какого-то, не какого-то большого начальника. Они не хотят, порой они нас не хотят видеть гуру, что вот ты их постоянно наставляешь, чем-то вот постоянно им что-то говоришь, что они должны делать, что они должны, что они должны, что они должны. Чаще люди хотят другого. Они хотят видеть рядом с собой отца, они хотят видеть с собой друга, старшего друга. Вот что они прежде всего хотят. Старшего друга. Тогда в нашем окружении не так будет много трудных людей, потому что мы понимаем, что дружба подразумевает прежде всего открытость, что мы доверяем, мы открываем свое сердце. Если мы позволяем преданному, если мы, так сказать, сами достаточно открыты, то преданный откроет также свое сердце. Но мы должны позволить ему подойти близко. Не так, что постоянно, потому что, ну, постоянно какая-то дистанция. Нет. Поэтому также от нас это подразумевает определенную открытость. Определенную открытость. Что мы должны быть всегда доступны для общения с людьми. Потому что иногда, не иногда, часто возникают какие-то сомнения. Человек может быть чем-то недоволен, может быть что-то не понять. Мы можем как-то не так повести, но мы открыты, мы доступны. Вот. И это, опять-таки, мы должны быть в этом заинтересованы. Мы. Еще один момент. На мой взгляд, тоже очень-очень важный момент. Это то, что мы должны признать, что подобно тому, как я сам лично нуждаюсь в том, чтобы быть оцененным, Вот представьте себе, мы выполняем какое-то служение, мы предаемся, мы реально предаемся. Но всем, или может быть старшим, все равно. У нас порой вдохновение, ну, мне кажется, что когда-то вдохновение у нас пройдет делать что-то, потому что нас просто не оценили, нас не поблагодарили, не сказали каких-то слов благодарности, которые являются... Вспомните, как об этом часто рассказывают ученики Шрилы Прабхупады. Они были готовы на все, они были готовы предаваться. Ради чего? Ради улыбки Шрилы Прабхупады, потому что это было знаком Шрилы Прабхупады и его благодарности по отношению к ним. И вот ради этой благодарности они были готовы на все. Но знаете, подобно тому, как мы нуждаемся в благодарности, так же и люди, которые приходят к нам, они тоже хотят быть оцененными то, что они делают. Порой они делают очень много хорошего, очень много хорошего. Но иногда что-то сделали, одно что-то неправильно. И вот мы на этом, мы начинаем распинать этого человека в хвост и в гриву. И это абсолютно недопустимо, это абсолютно неправильно. Это означает, что, может быть, его нужно поправить, да. Может быть, нужно поправить, но это не нужно делать публично. Вот, потому что это ранит, это абсолютно неверно. Неверная позиция перед всеми, может быть, унизить человека. Это абсолютно неверно, это неправильно. Это то, что мы не должны, так сказать, прежде всего сами позволять себе. Это абсолютно неверно. Итак, еще один момент. Еще один момент, о котором я хотел, также на котором я хотел заострить внимание, это то, что также мы должны быть заинтересованы в том, чтобы понимать, что другие люди, что наши подопечные думают о мне, обо мне, что они думают о нас. Мы должны быть заинтересованы в этом. Вспомните, например, когда Господь Рамачандра правил здесь на земле, когда он правил Айодхей, то он сам иногда переодевался и шел в народ, чтобы узнать и послушать, что о нем говорят. Что о нем говорят. И он делал какие-то выводы. Но это требует определенный... Это означает, что это определенный уровень зрелости, определенный уровень смирения и смелости в том числе. Услышать о себе то, что, может быть, ты где-то не прав. Может быть, ты что-то делаешь не так. И это очень важный момент, очень важный аспект. Но мы должны быть готовы к этому, и мы должны хотеть этого. Хотеть этого. Это не означает, что мы должны, так сказать, мы должны делать это правильно. Может быть, это индивидуально, и это не означает, что, может быть, нам нужно, опять-таки, как бы, это не вопрос предания. Это не вопрос предания какой-то личности. Это вопрос только лишь в одном, что я должен понимать, что обо мне думают другие. И, конечно же, прежде всего, мы также должны идти к старшим, чтобы спрашивать, что я делаю не так. Может быть, ну, например, мы же должны понимать, что то служение, которое мы выполняем, это только лишь служение. Это просто нам доверили это служение. Это означает, может быть, я что-то делаю не так. Итак, это еще один момент. Еще один момент. Может быть, еще несколько фрагментов. Я, когда готовился не так, ну, за это время, которое мне было выделено, я нашел очень интересную цитату Бхактивидья Пурны с вами на эту тему. И он сказал, что он пишет, он говорит, на мой взгляд, также очень важную вещь. Он говорит, что лежит в основе построения дружеских отношений, построения правильных отношений. И он говорит, что прежде всего мы должны понять, что чувство долга, что это наш долг. Почему? Потому что самой большой ценностью, самая большая ценность, которая у нас есть, это вайшнав. Это вайшнав. И мой долг заключается, моя дхарма заключается в том, что я осознанно должен строить с этой личностью отношения. Я должен что-то делать. Тем более, если в нашем окружении появляются трудные люди. Мы должны задать себе вопрос, а что я лично делаю для того, чтобы он перешел из этой категории трудного человека в очень близкого мне человека? Что конкретно я делаю? Этот вопрос мы должны себе задавать. Что я делаю не так? Может быть, я в чем-то. Например, Шрила Бхактивинода Такур. В Джайва Дхарме он описывает о том, он описывает некоторые факторы, которые необходимы для построения дружеских отношений. И он описывает 4 принципа. И один из этих принципов – это то, что вайшнав, преданный, понимает, что общество преданных – это моя семья. Это моя семья. Семья означает, что да, этот человек, может быть, думает по-другому, он мыслит по-другому, как нам кажется, он действует по-другому, но все равно это член моей семьи. Это не означает, что я могу его отвергнуть. Как бы наши отношения далеко не заходили, как бы они ни заходили, мы никогда не должны позволять себе в этих отношениях, чтобы человек, который приходит или приходил к нам, чтобы он чувствовал себя отвергнутым. Это абсолютно неверно. Абсолютно неверно. Я иногда привожу такой пример. Представьте себе, что сейчас сюда зайдет Шрила Прабхупада, приведет кого-то к нам и скажет: пожалуйста, Прабху, позаботься об этом человеке. Позаботься, чтобы он стал преданным, чтобы он всегда приходил в храм, чтобы он был счастлив в сознании Кришны. Позаботься об этом. Что мы будем делать с этим человеком? Да мы будем носиться с ним днем и ночь. Мы будем помогать ему, мы будем делать для него все. Мы будем его укладывать спать и раньше его пробуждаться. Потому что, почему? Потому что это меня попросил сам Шрила Прабхупада. Он привел этого человека и доверил мне. Но мы также должны понимать, что все преданные, которые окружают нас, кто их сюда привел? Шрила Прабхупада. Их сюда привел Шрила Прабхупада, и он доверил их нам. Он доверил нам. И в зависимости от того, какой наш взгляд на этих людей, негативный или позитивный, вдохновляющий или уничижающий, таков и будет этот человек. Это наша ответственность, прежде всего, перед Шрила Прабхупадой. Он приводит сюда людей. И мы должны, опять-таки, понимать свою ответственность. Что мы делаем для того, чтобы в нашем окружении было как можно меньше трудных людей? Это наша ответственность также, это наше служение Шриле Прабхупаде. Вот о чем мы должны думать. Шрила Бхактивинода Такур также говорит: чтобы строить правильные отношения с другими людьми, мы должны быть готовы к тому, что мы должны поставить интересы этих людей превыше своих собственных. Это означает, что нам придется идти на какие-то жертвы. Невозможно построить отношения, если мы не идем ни на какие жертвы, если мы хотим всегда оставаться в комфортной обстановке. Все вокруг меня, вокруг отношений со мной, я в центре. Нет. Нет. Служение означает жертва. Служение означает жертва. Я готов ради этих отношений на многое. Я готов предаваться, я готов служить. Я готов позаботиться в ущерб каким-то своим интересам. Это не означает, что мы должны быть разорваны как личности. Это не означает, что мы забрасываем свою садхану, потому что мы всем помогаем. Нет. Как мы поможем этим людям, если мы сами, так сказать, потеряли свою целостность, как садхака? Мы не сможем помочь. Но в то же самое время мы должны понимать, что чем-то нам придется... так сказать, через что-то нам придется переступить, потому что отношения – это прежде всего жертва. Также Бхактивинода Такур говорит, что еще одно понимание, которое должно быть у нас, что преданные – это объект моего поклонения. Преданные – это объект моего поклонения. Это очень важный момент. И здесь он не говорит, что только лишь старшие преданные. Нет. Какой бы он ни был, вайшнав, когда-то, помните, Шри Чайтанья Махапрабху спросили, а кого можно считать вайшнавом? Он сказал, первый раз, когда он произнес, тот, кто хотя бы один раз произнес святое имя. Это объект нашего поклонения. Мы должны понимать, что эти люди, которые окружают нас, они как бы условно считаются младшими, как нам кажется. Но порой, если действительно открывать свои сердца, мы можем видеть, что эти преданные в чем-то где-то превосходят нас. И мы тоже можем у них чему-то учиться. Почему бы тогда таких преданных не считать объектом своего поклонения? И еще один момент, четвертый момент, о котором говорит Бхактивинода Такур. Он говорит, что мы должны понять, что еще один фрагмент. То, что вайшнавы – олицетворение мест паломничества. Потому что святое место – это какое место? Это там, где вайшнавы. Святое место тогда становится святым, когда там находятся вайшнавы. Тогда это место святое. Поэтому это означает, что если у нас есть это понимание, тогда мы будем стремиться идти к этим вайшнавам, не разделяя. То есть не так, что... Я помню, когда-то я общался на эту тему с Мадан Маханом Прабху и Брамачарьем, и он привел такой пример. Он говорит, да, бывает, преданные приходят в храм, И они, так сказать, настроение наблюдателя. Они просто смотрят на всех, ну, как бы наблюдатели. Заходят, кто там сегодня лекцию дает? А, этот, ну, ладно. То есть делать тут нечего особо. Но он говорит, что если такое сознание присутствует, когда-то это сознание придет к тому, что он зайдет и посмотрит, кто там сегодня божество одевал? А, этот, ну, что на них смотреть? Что приставать перед божествами? Ну, это глупость, это нонсенс. Это нонсенс. Это неправильно. Преданная – это моя семья. И преданная – это там, где преданная – это место паломничества. И если в нашем сердце нет такого понимания, это означает, что, опять-таки, проблема у меня. Проблема у меня, не у них. Поэтому неважно, кто находится в нашем окружении. Это означает, это также означает еще одно, что потерял мысль. Простите. Потерял мысль. Итак, в этом основная идея. В этом основная идея, что мы должны понимать, что когда в нашем окружении появляются трудные люди, мы должны прежде всего думать об одном. В чем моя ответственность и что, может быть, я делаю не так. Конечно, я, может быть, нарисовал это, как вам может показаться, однобоко. Иногда действительно бывают трудные люди. Но сейчас мы должны говорить именно об этом. Что я делаю не так. Мы всегда должны думать об этом. Это означает, вот мне пришло, я вспомнил эту мысль. Это означает одно. Если в нашем обществе, в нашем окружении появляются люди, которых мы как бы считаем трудными, это означает, что эти люди, они на самом деле требуют еще больше тепла и еще больше внимания. Это означает, что они когда-то чего-то недополучили, и сейчас они недополучают. Вот о чем мы должны думать. Понятно, то, что этот человек может быть трудным, это порой может быть объективным, но мы никогда не должны успокаиваться и успокаивать себя этим, убаюкивать себя. Ну, это у него проблемы. Мы должны бить тревогу, когда в нашем окружении появляется еще один трудный, и еще один трудный, и еще один трудный. Наверняка что-то, может быть, мы не так делаем. Итак, это основное, что я, так сказать, хотел сказать сейчас. У нас есть еще несколько минут. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, дополнения, можно что-то обсудить. Да.
Хари Кришна, Дикария Прабху, спасибо большое. Очень понравилось, очень важно.
Очень понравилось, говорят.
Микрофон работает?
Да.
Вот вопрос в том, что вот мы. Вопрос в том, что мы оказываем заботу, да, допустим, бывает такое, что кто-то начинает вести себя неправильно, мы оказываем ему заботу, а другой человек, который пострадал от этого человека, он начинает видеть это и понимает, и удивляется, почему вот человек, ну, реально создает проблемы какие-то, и он в шоколаде, вот, а, ну, так сказать, да?
Да.
Все как бы ему внимание уделяют и все остальное, а тому, кого он обеспокоил, как бы, ну, ему никто, ну, как бы...
Да, это жизнь. Реально такие случаи существуют, я знаю о них. И я скажу так, мое понимание это означает одно, что мы должны также уделять внимание этому человеку. Мы не должны оставлять его, потому что он думает действительно, этот человек реально поступил неправильно. Для всех это очевидный факт, и о нем заботятся больше, чем обо мне, о пострадавшем. Это означает, что мы должны ему уделить внимание не меньше, чем этому, больше. Мы должны, так сказать, заботиться о нем также. И при этом сохранить. В эту тему есть очень интересный такой фрагментик. У Шрилы Прабхупады был один из учеников, которого звали Хануман. И это был один из первых саньяси, который, ну, как бы упал, который женился. И он женился, он уехал, оставил Шрилу Прабхупаду, этот Хануман. И потом он как-то решил прийти к Шриле Прабхупаде. И когда он пришел к Шриле Прабхупаде, он склонился перед ним. И когда он привстал, он понимал, что он поступил неправильно. Он понимал. И он сказал: «Шрила Прабхупада, я знаю, что у Господа Чайтани, у Шри Чайтани Махапрабху был этот как бы ученик Чодха Харидас, которого он отверг, потому что он общался с женщиной. Он отверг его. И у него в глазах стояли слезы этого Ханумана. И он спросил, он сказал: «Шрила Прабхупада, вы меня тоже отвергнете?» И Шрила Прабхупада замолчал. Он опустил глаза и стал думать. Это было в присутствии многих преданных. Там также находились. И это был падший саньяси. Шрила Прабхупада Через несколько мгновений он поднял глаза и посмотрел этому Хануману прямо в глаза. И он сказал буквально следующее. Господь Чайтанья – это Бог. Господь Чайтанья – это Бог. Если Он захочет, то сможет распространить это движение по всему миру за одну секунду, без всякой помощи. Я не Бог. Я слуга Бога. И чтобы распространить сознание Кришны по всему миру, я очень нуждаюсь в помощи. Если кто-то, желая помочь мне, окажет хотя бы самое скромное служение, я в вечном долгу перед этим человеком. Поэтому как я могу отвергнуть тебя? Шрила Прабхупада ки джай. Да, Кешава Прабхупада. Микрофончик надо.
Спасибо. Рейк. Слышно? Спасибо, Дикаю, пробую такие глубокие вещи, все звучали. Мне очень откликнулось, что человеку тепла не хватает, у которого трудности, да, скажем так. А еще откликнулось в начале, насколько я помню, сам вы говорили о том, что мы можем считать и думать, что я правильно мыслю, я все знаю. Да. Мне вспомнился стих из Бхагавадгиты, преданные приводят порой этот пример. Бог Тарамьягьята Пасам, Сарвалока Махешварам. То есть человек, когда мы ставим себя на место Бога, я наслаждающийся, я источник всех планет и полубогов, и я всезнающий и сердечный друг всех живых существ, да, то мы сразу в иллюзию попадаем. Но когда мы понимаем, что я слуга Бога, и я служу этой душе, да, то мы начинаем правильно действовать. Да? И я вот хочу спросить, как понимаю, что Кришна как-то проявляется в этой ситуации, он мне как наставнику помогает что-то понять, может быть, через этого человека, да? А что бы могло быть такими подсказками, ориентирами в подобной ситуации, чтобы мы не в иллюзию впадали, а становились, учеником, слугой, да, этого преданного? Что, какие внутренние, ориентиры могли бы помогать в этом? Спасибо. Харе Кришна.
Во-первых, если отношения натягиваются, это для нас может быть показателем, что я что-то делаю не так. И, на мой взгляд, это, так сказать, как я говорил, мы меряем всех своим мерилом и пытаемся оценить. И, может быть, это мерило правильно. Может быть, это действительно основано на шастре, на том, что говорил Шрила Прабхупада. И мы, может быть, трижды правы, нет сомнений. Но порой в этих отношениях важна неправота. Да, потому что мы должны помочь, мы должны воспринимать человека таким, какой он есть. И порой, может быть, мы видим, что он сейчас совершит ошибку. Мы можем его предупредить, но мы должны ему позволить совершить эту ошибку и всегда быть рядом. Всегда быть рядом с ним и всегда помочь ему, если он даже что-то делает неправильно. То есть не так, что, знаете, когда-то было такое понимание, что отношения могут быть построены на основе привязанности и на основе любви. И вот привязанность означает в этом контексте, означает одно, что я вкладываю в тебя, и теперь ты должен быть вот таким. Я в тебя столько вложил, теперь ты должен быть вот таким. Но если мы строим отношения на основе привязанности, то эти отношения рано или поздно будут разрушены. И говорится, что лучше, чтобы отношения были построены на основе любви. Любовь – это означает, что я позволяю человеку быть таким, каким он хочет быть. Без условностей каких-то. Моя роль просто вдохновляющая. Просто вдохновляющая. Я вдохновляю его своим примером. Я пытаюсь возвысить его сознание. Я помогаю ему вырасти. Опять-таки, не только методом, так сказать, постоянных поучений. Это не единственный метод помочь человеку вырасти. Когда мы просто поучаем. Мы указываем на недостатки. Это не единственный метод помочь человеку вырасти. Мы можем во-первых, мы можем это делать показывать свой личный пример, как это делаю я. Мы можем что-то делать вместе. Сказать, давай я тебе помогу, давай мы вместе что-то сделаем. Он увидит, как вы это делаете совершенно. И он будет вдохновлен. Итак, есть много методов, но мы должны думать об этом. Вот. И мы должны понимать, что мы сеем. Вдохновение или же наоборот человека, так сказать, указали ему свое место в очередной раз, он поблагодарил и больше с нами общаться не хочет. Ну, так. Да. Я откровенно признаюсь, преданный, я не так, что я совершенен в этом. Я сам учусь. Я не то, что у меня есть, как бы, я так, как я мыслю, так, как я пытаюсь, как я понимаю.
Спасибо тебе, Прабу. У меня такой вопрос. А если у нас в группе появляется, ну, так сказать, условно проблемный человек, и, так сказать, он, ну, реально портит, так сказать, атмосферу. Да, что делать с ним?
Да, на мой взгляд, ему нужно уделять больше индивидуального внимания. Это означает, что этот человек тоже нуждается в внимании, он хочет быть услышанным, с ним нужно больше проводить индивидуальные работы. Это означает, что, например, если у вас идет программа, и у вас есть какой-то формат, если этот человек, ну, так сказать, делает все для того, чтобы этот формат был нарушен, то тогда нужно сказать, мы с тобой, я обязательно, например, вы можете пригласить его в гости, вы можете остаться после этой программы и уделить ему внимание столько, сколько он хочет, сколько он желает. Вот. Но если есть программа, то формат должен удерживаться. Хорошо, мы на этом закончим. Спасибо вам большое. Хари Кришна. Сейчас у нас будет перерыв 15 минут. То есть сейчас, условно говоря, 10 минут. В 25 минут мы собираемся и продолжаем. Спасибо. Хари Кришна.